Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Заместитель главного редактора журнала New Times Евгений Альбац. Здравствуйте, Женя. Начнем, пожалуй, много тем. Значит, первое. Завтра партия «Единая Россия» собирается предложить Владимиру Путину возглавить партию, подчеркиваю, не вступить в партию, а возглавить партию. Для этого, поскольку по уставу, для того, чтобы возглавить партию, нужно быть ее членом, читаю, Грызлов предложил к рассмотрению поправки в партийный устав, благодаря которым лидером партии может стать нынешний президент. По этому поводу у меня два вопроса. Первое. Хорошо ли то, сейчас это очень активно дискутируется, что Путин становится чей-то, пусть даже номинально, да? Или то, что он не становится членом партии, это означает, что он все равно ничей, и партия к нему пристегивается, то есть хорошо ли партийный президент? И второе, хорошо ли, что они вот так меняют свой устав?
Я думаю, что тут не следует играть в слова, потому что «Единая Россия» — это не партия, это бюрократическая структура. И если Путин возглавит эту бюрократическую структуру, то, как написал наш журналист Станислав Белковский, от этого ровным счетом ни жарко, ни холодно. Какие выгоды для Путина Владимира Владимировича, если он возглавит «Единую Россию»? Конечно, ужасно смешно, что не член партии становится лидером, и все эти поправки
звучат забавно. Для чего это делать? Чтобы божество не приземлилось?
Потому что если Путин не становится лидером партии, то понятно, что «Единая Россия» довольно быстро кончится, как кончил
свое
время
«Наш
дом России». Нет,
для чего он не становится членом партии?
Я вообще не понимаю. Это абсурд все. Это вообще абсурд, да, когда, значит, он не член партии, но при этом он будет лидером партии. С моей точки зрения, это абсолютный абсурд. Это абсурд. Партия – это собрание людей, которые объединены идеей ради достижения цели, да. Вот их объединяет некая идеология. Если человек не является членом этой партии, значит, он не разделяет идеологию. Либо это не партия. Мы отлично понимаем, что «Единая Россия» – это не партия, это такие вот представительства различных бюрократических классов.
Он и есть идеология. Он не должен ничего разделять, как мне кажется. То есть в чем трюк этот? Солнце светит, да? Оно много где отражается, но оно просто светит. То есть это по-украински называется «взирать». Вот все идут за этим, понимаешь? Толпы идут. Да, ты не очень понимаешь то,
Нет,
что я говорю.
Я не очень понимаю то,
ты как-то
говоришь.
Не очень разбираешься в российской политике. Хорошо, я по-другому тогда спрошу. Скажи, будет ли гражданину хорошо, что Путин занимает не какую-то конкретную там должность, где-то что-то, а он реально вот возглавляет партию?
Гражданину это ни жарко, ни холодно, кроме того, что по оценкам специалистов, бюджет годовой «Единой России» составляет 200-250 миллионов долларов. Если Путин возглавит эту партию, то, вероятно, они сохранят свой бюджет. Если Путин не возглавит, то, скорее всего, бюджет значительно уменьшится. Поэтому с этой точки зрения гражданину лучше, чтобы он не возглавил, потому что какие-то деньги уйдут на более полезные проекты. Понятно, что из этих 250 миллионов оседает в карманах примерно половина.
Ну вот Зюганов Геннадий Андреевич, я не знаю, слышал ли ты в новостях, он прокомментировал это. Он сказал такую вещь, что если это просто так, то это, ну так сказать, бессмысленно. Но если Путин вместе с «Единой Россией» теперь в смычке возьмут на себя ответственность за тот курс, который они проводят, и с них можно будет спросить, то тогда это хорошо.
Для этого надо изменить Конституцию России, тогда Россия смешанной формы республики, которую она собой представляет, кстати, вот я слышу, там называется, что у нас президентская республика, это неправда, у нас не президентская республика, в президентских республиках президент – глава исполнительной власти. В Российской Федерации президент не является главой исполнительной власти, а главой исполнительной власти, согласно главе 6 Конституции Российской Федерации, является председатель правительства Российской Федерации. Таким образом, Путин становится... У нас смешанная форма. У нас смешанная форма, как во Франции. Как во Франции после Пятой Республики. Так вот, Путин становится, став премьер-министром, становится главой исполнительной власти. Если он одновременно лидер партии большинства, что нарушается важнейший принцип для смешанных республик, а это принцип разделения властей. Вот в парламентской республике происходит как бы переплетение ветвей власти, поскольку партия, победившая большинство в парламенте, формирует исполнительную власть, кабинет министров. Да? А здесь происходит, с одной стороны, нету парламентской республики, но при этом глава исполнительной власти одновременно становится лидером самой большой фракции в парламенте. Да? Таким образом, вот этот необходимый принцип разделения власти в таких формах республиках, как наша, он нарушается. Значит, для граждан это, конечно же, плохо, потому что хоть какая-то политическая конкуренция, которая существует, пока эти функции все-таки исполнительной власти законодательно разделены, тут вообще исчезает. Да? И, ну, строго говоря, у нас парламент уже не существует. Теперь, для чего это может быть полезно Путину Владимиру Владимировичу?
У тебя минутка на это, да, расскажи.
Для того, чтобы осуществлять контроль за избранным президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым, когда он станет настоящим президентом после инаугурации. Потому что, им контролируя парламент выносит импичмент президенту, и если Медведев в какой-то момент захочет проводить самостоятельную политику, которая не согласуется с представлением о правильном или неправильном Путине Владимира Владимировича, ему можно вполне его убрать путем вынесения ему импичмента. Вот, я думаю, собственно, этим игра и ограничивается.
Я напоминаю, что Евгений Альбац у нас в гостях, и мы продолжим нашу программу после очень короткой паузы. Оставайтесь с нами.
Реклама.
Мечтаешь увидеть лучший европейский футбол? Посети салоны дилеров Ford 17 марта по 30 апреля и получи возможность попасть на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Москве. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 2266 и на сайте ford.ru.
Милый, а можно?
Что? Повтори. Можно, все можно.
Мама будет так рада.
Теща приедет.
Вы всегда будете в курсе событий, купив квартиру с готовым ремонтом в городе Голицыно от компании «Главмостстройнедвижимость». Голицыно – это современный развивающийся подмосковный город в окружении изумительной природы. А самое главное – квартиры уже с ремонтом. Купи и живи. 540-77-77. Проектная декларация на gmsn.ru.
Подписка на «Известия» продолжается. Каждую секунду на планете Земля рождается новость. Каждая новость требует проверки и профессионального комментария. Мы выбираем самое важное. Читаю «Известия», думаю сам.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Понедельник, 14 апреля, гость программы «Ищем выход» – председатель Фонда социального страхования Российской Федерации Сергей Калашников. «Ищем выход» в понедельник после 20 часов.
Пензенские затворники. О том, что видели своими глазами, рассказывают наши гости. Корреспондент газеты «Московский комсомолец» Екатерина Петухова и корреспондент НТВ Андрей Григорьев. Слушайте передачу «Своими глазами» в понедельник в 22:10.
«Своими глазами». Во вторник, 15 апреля, гость прямого эфира, президент парламента Норвегии Торбьерн Ягланд. Не пропустите, во вторник прямой эфир после 18:10.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаю программу «Особое мнение». Евгений Альбац, ведет Матвей Гонопольский. Значит, одна фраза из твоего журнала, она как раз в тему. Инфляция в России с 1 по 7 апреля составила 0,5%. С начала года она достигла значения 5,3%. Получается, что диагноз Кудрина оказался точным. Экономика перегрета. И тут я мостик хотел бы сделать сегодняшнему сообщению информационному. Значит, все большее количество регионов сталкиваются с ростом цен на продовольствие. Считается, что вот этот мораторий, который был объявлен, вот это соглашение между производителями, торговцами и правительством, он не был нарушен, но ничего не дал или дал ограниченно, сейчас все движется вперед, и, само собой, возникла мысль, она не могла не возникнуть, как-то оградить совсем малоимущих и сделать талоны, например, на хлеб, на молоко, Потому что, естественно, когда человек входит в магазин, он купит самое дешевое молоко, даже если состоятельное, но если он не пальцатый. Да? Вот такая вот. Сразу хочу сказать, что это в регионах такие мысли. Центр пока говорит, нет-нет, мы... А Платонов, значит, сказал, что мы обойдемся вообще без этого. Вот я все это тебе перекладываю, и, пожалуйста, расскажи и про цены, и про эту идею с карточками, с талонами. Давай, скажи.
Ну, во-первых, уже сейчас понятно, что заморозка цен ничего не дала, и, собственно, не дала в том смысле, что все говорили, что как только отпустят цены после выборов, после завершения президентской кампании, я прошу прощения за употребление слова «выборы», после этого отпустят цены, и они взлетят. Это предсказывалось. Известно, что цены на продукты питания растут во всем мире. Понятно, что это результат спроса, который превышает предложение. И цены... Понятно, что российские цены взлетают вслед за мировыми, но есть еще чисто российская проблема, связанная с низкой производительностью труда в сельском хозяйстве и так далее. Теперь что делать в отношении малоимущих? Понятно, что замораживать цены совершенно бесполезно, однако если регионы имеют возможность сделать какие-то, вот то, что в Соединенных Штатах Америки существует food stamps,
да,
для бедных, то, конечно, это надо делать. Если у регионов есть возможность, если при этом это действительно пойдет на помощь бедным, а не в карманы чиновников, тут же вот это есть же всегда проблема, что 5 копеек отпустили бедным, 2,5 копейки украли. То, конечно, это надо делать, с моей точки зрения.
Я
всегда сторонник того, чтобы людям, которым трудно, если местные власти, вот именно местные власти, а не федеральные власти, если они могут помочь, то надо, конечно, помогать.
Тут есть две модели. Первая модель food stamp, о котором ты говоришь, тут надо пояснить, что это ты заходишь в обычный магазин и покупаешь обычные продукты, только часть стоимости доплачивает государство. Но ты покупаешь обычные продукты. Ну, там есть набор. То есть понятно, что красную икру ты за food stamp не купишь.
Нет, но основные продукты питания.
Да. А есть другой вариант. Вот представь себе, вот в твоем варианте, когда ты говоришь, тут, конечно, будет твориться все, что угодно. А вот есть другой вариант. Представь себе, там, например, магазин, там полкопейки. Есть копейка, я называю полкопейки, да? И вот в нем, например, 5 видов каких-то товаров, которые покупают они по своей фиксированной цене.
Это кошмар будет, потому что туда будут сбрасывать продукты с истекшим сроком годности. Делать это нельзя, конечно.
Отравят бабушек, да?
Да. И сейчас они травятся, покупая старые молочные продукты. Надо, вероятно, существуют разные благотворительные столовые при разных конфессиях. Это тоже хорошая очень вещь. Но если, при том количестве денег, которое сейчас есть в стране, мне кажется, что помочь старикам и многодетным семьям регионы вполне могут и должны.
Угу. Хорошо, идем дальше. Тут есть такая история.
Причем это не увеличивает, кстати говоря, да-да, никакой инфляции. Это не раскручивает инфляцию, да? Просто часть расходов пенсионеров на продукты питания, на продукты первого потребления берет на себя местная власть.
Угу.
Ну и нормально, местная власть получает какие-то налоги. Там, к сожалению, очень много уходит в центр, но тем не менее это нормально, надо помогать тем, кому трудно.
Устройте, если дальше мы поговорим на международные темы, только с разных сторон их затронем, да?
Угу.
Значит, смотри, первая история. Милибэнд — это большой друг радиостанции «Эхо Москвы», потому что у нас его блог есть, можете заходить и с ним полемизировать. А министр иностранных дел Британии, он отказывается от особняка. Рассказываю. Значит, Financial Times пишет, особняк является памятником архитектуры первой категории. Представляешь, первой. Да что там такое? Значит, в нем в свое время жил в изгнании Наполеон III. Аренда здания обходится британским многоплательщикам в 100 тысяч фунтов. Особняк используется лишь для официальных мероприятий, и Милибэнд решил от него отказаться. То есть встречаться будут где-то в Гайд-парке, я не знаю, но найдут место, где встречаться.
Там в Лондоне есть парк.
В Лондоне есть, да. Значит, я думаю, это что? Это вот такое вот, такой пиар, какой-то такая вот, мы такие, да? Это первый вариант. И второй вариант, действительно, человек решил сохранить расходы. Кстати, говорится, он объявил официальную причину, что он хочет сократить государственные расходы. Вот как ты считаешь, он врет или не врет?
Я думаю, что не врет. Я думаю, что налоговые изъятия в Великобритании достаточно высокие, больше 40%, если не под 50%. У них колоссальная проблема с необходимостью реформировать национальную систему здравоохранения, бесплатное здравоохранение, лекарства платные. У них колоссальная с этим проблема. А в Великобритании бюджету эти деньги не помешают. Очень правильно.
Правильно,
и хорошо.
Да?
И, между прочим, ведь Великобритания министр несет ответственность за все, что происходит в подведомственном ему ведомстве, министерстве. Причем вот если клерк там проворуется, то Мельбен будет нести ответственность. Так устроена бюрократическая система Великобритании. Политические назначенцы за все несут ответственность. И это хороший сигнал всем остальным. Понимаете, ведь сами государство ничего, оно прибавочной стоимости не создает. Это бюрократы, в том числе политические назначенцы, это люди, которые живут на деньги, на чужие деньги, на деньги налогоплательщиков. И при тех налоговых изъятиях, которые существуют в Великобритании, замечательно, что Мейлиден принимает такое решение.
Хорошо, идем дальше. Я вообще люблю Федора Лукьянова. Я его просто обожаю как профессионала. С ним любой эфир – это вот праздник. Поэтому
мы его любим,
Федор Лукьянов, мы вас любим самым разнообразным образом, как видите, как женщины, так и мужчины. Но это веяние времени про мужчин. Значит, теперь смотрите. У него статья про кризис. Мир словно замер в ожидании, только никто не может понять, чего ждать. И дальше потрясающая фраза. С одной стороны, на глазах деградируют глобальные институты. С другой, крупнейшие державы стоят на пороге перемен, возможно, критических. Тут даже ничего не надо пояснять, потому что всем все понятно. Мы видим кризис ООН, кризис на... Ну вот, перечислю. Только заголовки, как
в журнале The New Times, ты хочешь сказать.
Это
да?
Неизвестный журнал, я не знаю, какой это журнал.
А
ну,
где
журнал
же это
New
может
Times,
быть?
Да, якобы.
Такая статья.
Да. Значит, смотрите, США бремя величия, уже понятно, что имеется в виду. ООН, двоеточие, на развалинах, ну, ясно. ОБСЕ на обочине, МВФ, рычаг из прошлого, НАТО, поиск противника. ВТО, ЕС, ШОС, тут ничего не написано
давно
про это.
Да.
И самое главное, да. Потрясающая фраза в конце, вывод, который он делает. Тут даже статью не надо читать. Последняя колонка называется «Каждый за себя». Они действительно испытывают страшнейший кризис, все мировые институты.
Знаешь, вот я должна сказать, что Федор Лукьянов не относится к алармистам. Он человек очень информированный, очень сдержанный и не впадающий в крайности. И я, когда его просил, я как раз просил его написать статью о том, что происходит вот в такой ситуации, когда в двух великих державах такое междувластие. В Соединенных Штатах непонятно, кто будет, что будет в Белом доме. У нас совершенно непонятно, как разрешится эта проблема двувластий, междувластий и так далее. И когда он прислал эту статью, я, честно говоря, я немножко вздрогнула. Потому что, собственно, о чем пишет Лукьянов? Он пишет о том, что практически все мировые институты находятся в кризисе в глубочайшем. А это значит, что страны начинают сами решать свои проблемы, в том числе путем наращивания вооружения. Никто на кого больше не надеется.
Тут даже системы... важна более первая часть, которую ты сказала. Страны сами начинают решать свои проблемы.
Совершенно верно. Порушилась всякая система коллективной безопасности, блоковая и так далее. То есть и Лукьянов приходит к выводу, что, к сожалению, обновление глобальная система происходит после войн. Сначала происходит
войны. Но это ты цитируешь Лукьянова, а я хотел бы, чтобы ты от себя сказал.
Ну, в данном случае...
Вот что делать,
Лукьянов,
ни один вопрос не
Федор
решается.
Федор Лукьянов действительно специалист в проблеме.
Ну, похвалили его, он же деньги должен нести сюда. Похвалили. Ни один вопрос не решается. Вот ни один. Косово нельзя признавать, нельзя оставлять. Все, одна проблема, да? Ирак. Уходите прочь, нехорошие американцы. Американцы выйдут, нет институтов, ну, понятно, жестких институтов, нормальных, которые привели в порядок эту территорию.
Где просто, понимаешь, почему нужны институты? Потому что нужны площадки, где страны могли бы договариваться. Вот когда люди садятся за стол переговоров и договариваются, это уже какая-то защита от возможных вооруженных
так
конфликтов.
Так что происходит? Вот пишет,
Вадим пишет,
то же самое происходило перед любой войной. Что? Это означает, что мы...
Нет, я даже не хочу этого говорить. Вот не заставляй меня. Это слишком страшно, чтобы об этом думать. Потому что планета не перенесет Третьей мировой войны. И я надеюсь, я думаю, что разные головы в разных частях мира понимают, что надо срочно эту проблему решать. Что нужно находить площадку, на которой могли бы все договариваться.
Но вот нет желания, смысл... Женя, договариваться. Мы видим с тобой, что, ООН стала исключительно трибуной для заявлений, официальных,
да,
полуофициальных.
Совершенно верно. Риски очень высокие. Все же понимают, какие риски с этим связаны. Mm. Все же понимают, что есть атомное оружие у Пакистана, что есть у Индии, что есть у Израиля и так далее. Что Пхеньян там занимается в Северной Корее этим же вопросом, Ирак и так далее. Слишком высокие риски. Я думаю, что, тем не менее, будет найдена какая-то площадка. Вот что-то делает ПАСЕ, что-то делается в Брюсселе, в Евросоюзе. Да? Будет найдена какая-то общая площадка. Вот я думаю, что все это понимают. Просто ООН стала совершенно аморфной, бесформенной, ничего не решающей
организацией. Потому что все подросли. Раньше было 3-4 страны, да, которые всех били палками.
Да.
Слово было закон.
Да.
Своего царька ставили и все.
Да.
А сейчас все крутые.
Все крутые, да.
Все крутые.
Это такая, в общем, честно тебе скажу, я не ожидала, что Лукьянов напишет такую статью. И она, конечно, заставляет задуматься, потому что она такая... некое предсказание апокалипсиса. Но я думаю, что все-таки все понимают, сколь высоки риски, связанные с неожиданным конфликтом, который может развернуться в Третью мировую войну, и державы будут находить выход. Смотри, ведь договорились Россия...
Извини, уже 55 секунд, эту часть должны
заказывать. Хорошо.
То есть те, кто хотят договориться, всегда могут. Ты это имеешь?
Они уже договариваются. Россия со Соединенными Штатами по Северной Корее, по Ирану договариваются и так далее.
Все, мы продолжим сразу после паузы. 5 минут. Оставайтесь с нами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем. Евгений Альбац у нас в гостях. И вот тема, тоже поговорим про Эстонию, это внимание Евгения Альбац и внимание нашистов, потому что сейчас я вам расскажу, надо ведь опять срочно идти к эстонскому посольству. Я объясню, почему. Значит, есть такой мультик «Хортон» про доброго слона. Такой полнометражный американский мультик. Он и у нас идет в прокате. Так вот, он идет в Эстонии. И в Эстонии отрицательный герой-стервятник Влад, решивший разрушить мирок, разместившийся в одуванчике, говорит с резким русским акцентом, а его речи забилуют характерными для проживающих в Эстонии русскими речевыми ошибками. В уста же крохотных жителей цветка, на которых охотится мерзкий стервятник, студия решила вложить парафраз патриотической эстонской песни. Дальше идет ее название по-эстонски. Позволь, я не буду его произносить, потому что меня арестуют прямо в студии за то, что я хулиганю, потому что тут по-эстонски. Теперь, значит, пояснения очень важные. Во-первых, правила эти, как дублируют, с каким акцентом говорят, имя Влад, это не эстонская придумка, это, я не помню, это Disney или это Sony, но неважно, они устанавливают очень жестко. Более того, у нас есть мультик в русском прокате был про голубя, Первая мировая война, и там голубь хороший, он англичанин, а плохой ястреб, он с немецким акцентом говорил, потому что это как бы пародия, переделка Первой мировой войны только для голубей, понимаешь? Mm-hmm. И вот с одной стороны, я возмущен антироссийскими выпадами этих эстонских, кого? Мультизадумщиков, мультипликаторов. А с другой стороны, они говорят, что нам американцы сказали делать ровно так, и гостя зовут Влад, и что тут поделать? Как быть?
Я не знаю, как быть, я тебе скажу.
Ты зам главного редактора New Times, ты умная, давай говори. Не дискредитируй себя. Ты все должна знать и все нам разъяснить.
Понятно. Значит, я очень люблю, тебе скажу, признаюсь честно, обожаю Сильверстра Сталлоне. Вот смотрю на него и получаю удовольствие. Так вот, фильма «Рэмбо» — это замечательный фильм, который вообще выключает мозги навсегда. То есть не надо ни о чем думать, да? Чудесный в этом смысле фильм. Так вот, там все плохие тоже говорят по-русски. Как ни показывает какой-нибудь американский фильм про мафию, там мафиози говорят, причем плохо говорят по-русски, сил нету. Такое ощущение, что они, в общем, русские-то на самом деле не значили. Значит, есть некие стереотипы.
Клише.
Клише, да? Когда-то у нас, помнишь, в газете «Правда» всегда образ капитализма был, это был дядя Сэм, помнишь?
Да.
Да, знаменитые все эти карикатуры Битструпа и так далее. Вот дядя Сэм всегда был плохой. Есть некие сложившиеся стереотипы. К этому серьезно относиться, ну, невозможно. Ну, как можно серьезно относиться к фильму «Рэмбо»? Ну, можно испытывать удовольствие, глядя на замечательную фигуру Сталлоне, да? Красивый мужик, красивое тело. Ну, вот... Вот никак к этому нельзя относиться. Потому что если на это еще реагировать, выходить к посольству и так далее, ну, все друг с другом передерутся. Вот я тебя возвращаю к замечательной статье Федора Лукьянова. Вот есть значительно более серьезные поводы, о которых надо переживать. А ну как, с каким акцентом, как говорит, кто, чего? Да бог с тобой, ну, пусть разговаривают, как хотят.
Хорошо, значит, давай тогда вернемся вот к этой теме, потому что она достаточно серьезная.
В
вот
маленькой она... Эстонии живет десятая часть населения Москвы. Ну что мы бесконечно меряемся всем, чем только возможно, всеми частями своего политического тела?
Не всеми, не всеми. Некоторые части после 23 часов. Кандидат в президенты США Джон Маккейн намерен пойти на конфронтацию с Россией и Китаем. Значит, он сжато... Как пишет в понедельник Daily Telegraph, высокопоставленные советники по внешнеполитическим вопросам говорят, что Маккейн будет проводить более твердую политику. Что это обозначает твердая политика, разъяснил Роберт Каган, который написал большую часть речи, произнесенной Маккейном там-то, там-то. Россия стремится стать грозной силой как для Европы, так и для США. Избрав слишком пассивную позицию, США совершают ошибку, а Путин тем временем укрепляет свою авторитарную власть. Было несколько ключевых моментов, когда он лишал полномочий оппозиционной партии, подавлял СМИ, арестовывал важных людей. Все эти случаи были восприняты на Западе спокойно. Путин понимает, что необходимо сохранить внешние атрибуты, а у Запада есть способы проявить силу, но он это не делает.
И?
Ну что и? Любить нам Маккейна или нам больше за Обаму? Как нам? Как быть?
Я думаю, что
он же судя, просто антироссийский товарищ.
Маккейн очень жестко относится, всегда жестко очень выражался в отношении России, особенно после мюнхенской речи Путина. Маккейн действительно выступает за то, чтобы Россия была исключена из семерки или там из восьмерки, из клуба демократических и индустриально развитых государств. Это правда. При этом надо понимать, что одно дело кандидат в президенты Маккейн или сенатор Маккейн, другое дело, когда он станет президентом, надо будет договариваться, и вокруг него будет весь государственный департамент, который и американская Foreign Service, которая будет призывать его быть осторожным в высказываниях, поскольку Россия непредсказуема.
Но да? Мы сейчас же говорим не о высказываниях, мы говорим о реальной политике.
Нет, никакой реальной политики у кандидатов в президенты нет.
Не-не, когда он станет уже. То есть вот меня не интересует, станет, что он будет говорить, что он будет делать.
Безусловно, он будет значительно более жесткий, чем Буш.
Но жесткий это значит, что...
Но значит, нетрудно быть более жесткий, чем Буш. Буш, между прочим, в своей второй инаугурационной речи говорил о том, что главная, так сказать, вот главная цель его президентства и жизни – это утверждение демократии. Все президентство Буша доказывало, что это последнее, что его интересует.
Не понимаю. Вот я тебе вот задаю конкретный вопрос. Нас с Америкой практически, и тебе это хорошо известно, как человек, знающему Америку очень хорошо, уже ничего не связывает. Связывают только очень хорошие, крепкие некоторые экономические договоры, да, и некоторые общие цели в политике, некоторые тайные переговоры по разделу сфер влияния, да, то есть вещи полезные для российской, для американской стороны.
Нет, у нас
а сверху
связывает.
Есть настройка Ходорковский, СМИ и так далее, и так далее, да. Поэтому я задаю тебе вопрос, что он будет делать? То есть говорить он понятно, что будет, а делать что
я
будет?
Я не знаю, что будет делать Маккейн, я не Маккейн, и я не баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов Америки.
И Альбац, это круче.
Да, это круче, но в овальном кабинете Белого дома мне не сидеть. Так вот, я не знаю, что он будет делать, я знаю только одно, что демократически открытые страны значительно более предсказуемы в своей политике, чем страны авторитарные, каковым является режим в России. Поэтому, когда Буш, поэтому, когда Буш уйдет, можно не сомневаться, что кто бы ни пришел в Белый дом, республиканец Маккейн или демократ Обама, и даже если это будет Хиллари Клинтон, в любом случае политика Соединенных Штатов в отношении России будет значительно жесткой. И связано это с тем, прежде всего, что для Штатов очень важна предсказуемость российской политики. А когда здесь, вон завтра вроде Путин должен стать лидером партии, а мы до сих пор не знаем, станет, не станет, когда все это оболочено бесконечной секретностью, совершенно не понимая, что будет. Никто не знает, что будет происходить 7 мая, что будет происходить после 8 мая. У них оказался совершенно не прописан переход власти, это мы точно сейчас понимаем. Сегодня Путин подписал указ, или когда это было, сегодня ведомости сообщили, что Путин подписал указ об обеспечении, значит, Дмитрия Медведева, его супруги. Почему весь этот комплекс законодательства, связанный с передачей власти, не был раньше прописан?
Ну, не знали, что будет.
Как это? Что значит не знали,
ну,
что
не
будет?
Знали,
это не важно, кто там будет. Дмитрий Анатольевич Медведевич, Пупкин, Завалдайский, Иван Иванович Иванов.
Там другой должен быть.
С точки зрения стабильности государственной политики и государства абсолютно необходимо, чтобы все эти вещи были прописаны. Они оказались совершенно не прописаны. Ну, какой-то просто детский сад. Разогнать президентскую администрацию сразу и навсегда. Это вот же полное безобразие.
Вот на этой светлой мысли мы и закончим нашу передачу. Евгений Альбац, заместитель главного редактора очень хорошего журнала «New Times», вел программу Матвей Гонопольский. До свидания.
Спасибо.